В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжаем разговор о будущем высшей школы в России. В том числе, каким образом идеи эффективного контракта реализуются в нынешних условиях. С одной стороны, преподаватели вузов требуют увеличить им зарплаты в соответствии с так называемыми майскими указами президента. С другой, государственное финансирование заметно уменьшилось, тогда как возможности иного заработка, скажем, продажи интеллектуальной собственности или прием платных студентов, затруднены или уже исчерпаны. Понятно, что университетская администрация решает эту задачу самым простым образом – сокращает преподавателей, а оставшихся переводит на временные контракты. О том, как с этим можно бороться, мы сегодня и поговорим с профессором кафедры гражданского права Института управления города Архангельска Рауфом Габитуллиным, доцентом кафедры философии Государственного университета управления Еленой Шахматовой и руководителем юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергеем Сауриным. По скайпу к обсуждению присоединятся доцент кафедры социологии Казанского федерального университета Искандер Исавеев и сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза «Университетская солидарность», председатель первичной организации Уральского федерального университета Дмитрий Трынов. Но мне хотелось начать с гостя из Архангельска. Хочу спросить Рауфа Габидуллина. У него опыт очень большой профсоюзной работы. Тем не менее, нынешняя ситуация для вас оказалась, ну, такой сложной, наверное. Вы работаете в негосударственном вузе и не согласны с той политикой, которая, кажется, не зависит от государственного финансирования.
И да, и нет, скорее всего, поскольку я работаю в негосударственном вузе, но ситуация в государственных и негосударственных вузах, она тесно взаимосвязана, поскольку уровень зарплат средний преподавателей рядовых, ну, не совсем рядовых, доцентов, профессоров, он примерно одинаков. И, естественно, проблема финансирования, она в меньшей степени зависит от государственного или негосударственного статуса вуза. С моей точки зрения, ну, поскольку все-таки я общаюсь с людьми из государственного вуза у нас в Архангельске, Северно-Арктический федеральный университет, и мне кажется, проблема эффективного контракта, она играет, все согласны, в целом негативную роль, интенсификация труда с неувеличением зарплаты, с сокращением преподавателей. Обычно говорят, что это связано с общим ухудшением финансовой ситуации в нашей стране. Вроде бы ничего системного нельзя сделать. Но вот с моей точки зрения это не так. Поскольку с моей точки зрения все-таки опыт достаточно большой, с моей точки зрения есть резервы, и они не скрыты. Они заключаются в том, что в нашей стране невозможно высокий разрыв между уровнем ректоров, проректоров и доцентов. Разрыв огромный, он достигает 50, иногда 80 раз. А в Великобритании там дорого стоит обучение, но, тем не менее, разница между ректором и доцентом примерно 4 раза. Если у нас делать 4 раза, то, мне кажется, многие проблемы, якобы неразрешимы, они будут решены без дополнительного бюджетного финансирования на уровне федерального бюджета. К примеру, у нас в Северном Арктическом федеральном университете там проблема сейчас с ректором, но перед этим она получала год назад около 600 тысяч рублей. Хотя оклады у них, говорят, не очень большие, но за счет премиальных и так далее и тому подобное. Ну, представляете, мне кажется, в общем-то, ректор может уметь хорошо жить и при 100 тысячах рублей. А 500 можно было опустить на то, чтобы отмести проблему эффективного контракта, уменьшить нагрузку, тем самым сделать возможность научным образом расти, заниматься научной деятельностью. Ну, вообще-то 500 тысяч между сколькими доцентами поделить? Ректор, проректор получал 300 тысяч. Господин Таскаев, проректор по инфраструктурному развитию. Но 3 года назад попался на взятки в полмиллиона долларов, и, соответственно, он теперь отсиживает свое, но другие проректоры примерно однопорядку вещи получают. Есть такое выражение: нужно больше платить чиновникам, администраторам, тогда они меньше будут воровать. Пример господина проректора показывает. Ничего подобного. Степень желания взяток и их уровень не зависит от их оклада. И еще раз повторяю, в этом Северном Арктическом федеральном университете 7 или 8 проректоров с такой зарплатой. Половина из них просто не нужна. Решить можно было проблему не только не уменьшения, а увеличения количества преподавателей, сокращения их нагрузки только за счет внутреннего перераспределения финансовых потоков.
Раф, а сколько получает в среднем преподаватель в Архангельске университетские?
Преподаватель есть просто преподаватель, старший преподаватель, доцент без степени, доцент со степенью. Ну, и разные же вузы, же вилку. Ну, скажем, доцент где-то 20 тысяч. Это с учетом северных надбавок. У нас же северные надбавки за 5 лет стажа должны 70% добавлять. В этом смысле, особенно с той инфляцией, с повышением цен, это, конечно, мизерная вещь. И люди как выживают, как во многих других городах. В двух-трех вузах работать приходится. На науку не остается места, на качество-то тоже не остается.
Но вот об этом чуть позже хочу спросить. Наверное, про московские зарплаты Елену Шахматову.
Я смотрела мониторинг, который опубликован. Ну, по мониторингу у нас в университете просто шикарная ситуация. Средняя зарплата там преподавателя свыше 100 тысяч. Ну, возможно, это средняя зарплата вместе с ректорским корпусом. Вместе, понимаете? Но после прошлогоднего сокращения у нас некоторые люди оказались просто вообще на грани выживания. Потому что было сокращено большое количество людей и ставок. А теперь один преподаватель фактически, если сравнивать, допустим, с 2000 годом, то должен работать один за троих. Зарплату при этом он получает, конечно, не в три раза большую. Более того, у нас многих перевели на частичную занятость. И есть люди, которые числятся на 0,25 ставки, на четверть ставки. А четверть ставки – это, ну, 4000 рублей в Москве, а все остальное человек может заработать в качестве почасовой оплаты, которая самая низкая по Москве. В результате у нас, например, вот преподаватели иностранного языка, которые вот как раз оказались именно в такой ситуации, то есть четверть ставки, зимой, в январе, когда сессия и нет почасовой надбавки, они сидят на 4000. А летом отпускные тоже, то есть их зарплата не превышает 15 тысяч рублей в Москве.
Это государственный университет управления, но я хочу спросить, может быть, это случилось ровно от того, что не удалось уволить, примерно как год назад было объявлено, хотели уволить около 600 или 900 человек преподавателей, а таки не уволили, и теперь приходится вот размазывать тонким слоем.
Нет, вот как раз преподавателей-то сократили. Все преподаватели в прошлом году получили уведомление о сокращении, и было действительно сокращено 340 ставок преподавательских. При этом административно-хозяйственное управление всего 34 ставки сокращено. Соответственно, именно за счет преподавателей и решаются все проблемы.
Ну что, у нас есть возможность узнать, что происходит в Казанском федеральном университете. Искандер Ясовеев, надеюсь, с нами на связи.
У нас ситуация, на мой взгляд, типичная для российских университетов. Прежде всего, нужно сказать, что средняя зарплата, о которой сообщает ректор, она не соответствует действительности. Вообще, этот показатель, как мы понимаем, он, конечно, очень проблематичен. Это такая средняя температура по больнице, то есть сверхвысокие значения, они уводят эту среднюю зарплату вверх. Но вот ректор в настоящее время отчитывается о том, что средняя зарплата профессорского преподавательского состава в Казанском федеральном университете превышает 50 тысяч рублей. В действительности мои коллеги-доценты, кандидаты наук, а это, очевидно, позиция выше среднего, получают не более 30 тысяч. То есть это такие игры в среднюю зарплату, они постоянные. То есть ректор демонстрирует таким образом выполнение майских, так называемых майских указов президента, но это не соответствует действительности. Очень серьезная ситуация с эффективными контрактами, так называемыми. Фактически преподаватели оказались в подвешенном состоянии, поскольку их положение стояло в зависимости от выполнения так называемых плановых показателей. И именно это стало основанием для такого колоссального роста публикаций так называемых мусорных журналов, журналах индексируемых базы данных Scopus.
Спасибо. Мы еще чуть позже вернемся к казанской истории. Хочу вот там Сергея Саурина, он руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав, спросить, да, вот как там можно с этой ситуацией юридическим образом справляться преподавателям?
Сейчас у нас была описана одна только ситуация, что заработная плата профессорско-преподавательского состава, то есть основного персонала, как называют законодатель таких работников, сильно отличается от заработной платы персонала административно-управленческого. Вообще, юридически, после того, как ввели новые системы оплаты труда, было установлено правительством, что разница такая не может составлять больше 10 раз. Если такая разница составляет больше 10 раз, вот как рассказывал, например, Рауф, то это, очевидно, незаконно. Другой вопрос, как попытаться защитить свои права. потому что взыскивать заработную плату в той части, которая не была доплачена до хотя бы вот этого максимального разрыва, у работников точно не получится, потому что у них есть договоры. Договор оценивается нашими правоприменительными органами как документ, закрепляющий волеизъявление сторон. То есть стороны сами договорились, определились, и как бы ну, работник сам на это подписался, он работает. Соответственно, единственный вариант воздействия – это воздействие через контролирующие органы с тем, чтобы в данное учебное заведение пришла проверка, установила факт нарушения, привлекла к ответственности тех должностных лиц, которые определяют непосредственно как раз систему распределения фонда оплаты труда среди сотрудников вуза.
Такой механизм есть или возможен, чтобы его каким-то образом применять?
Я бы сказал, что он, наверное, возможен гипотетически. Потому что у нас есть контролирующие органы в сфере труда. Самый главный контролирующий орган – это инспекция по труду, подразделение Роструда. Собственно, инспекция должна отслеживать все нарушения в сфере трудового законодательства. В данном случае мы имеем дело именно с нарушением, потому что есть принцип, который провозглашен Международной организацией труда, принцип равной оплаты за труд равной ценности. Он поддерживается вроде как и нашим законодательством. Это что значит? Это значит, что каждой трудовой функции присуща определенная ценность труда. То есть человек работает, ему должны что-то за это заплатить. Если человек выполняет квалифицированную какую-то работу, то ему должны заплатить побольше, чем человеку, который выполняет неквалифицированную работу в течение этого же времени в таких же условиях. Что имеем мы в существующей ситуации? Получается, что труд административно-управленческий, он заведомо оценивается законодателем или не законодателем, а в данном случае просто правоприменителями, как в разы более ценный, чем труд преподавателей. На мой взгляд, это не совсем так или вовсе не так, потому что труд преподавателей, он ничуть не менее квалифицированный труд, чем труд управленцев. Почему-то у нас в Российской Федерации существует такая иллюзия, что ли, такой паттерн поведенческий, что если человек занимает руководящую должность, то он должен получать больше, чем его подчиненные. Это вовсе не так. Человек должен выполнять какую-то работу, которая по ценности будет дороже, чем работа его подчиненных. В этом случае он должен получать больше. Что делает административно-управленческий персонал учебных заведений? Они организуют работу данного учебного заведения. Это важно, безусловно. Это подразумевает взаимодействие с различными государственными органами, подразумевает как раз вот эту бюджетную работу внутри организации, распределение фонда оплаты труда, иных расходов организации. Это важно, да. Но та работа, которую выполняют преподаватели, она ничуть не менее важна, если не более важна. Если посмотреть уровень образования работников административно-управленческого персонала и работников научно-преподавательского состава, то, в общем, я бы сказал, что у работников научно-преподавательского состава подчас квалификация гораздо выше. Однако заработная плата у них меньше. И в данном случае мы имеем дело именно с тем, что на законодательном уровне принцип равной оплаты за труд равной ценности провозглашен, но каких-то эффективных инструментов для того, чтобы проводить его в жизнь, пока нет.
То есть получается, что дело не только в уменьшении финансирования, которое действительно уменьшилось, но вот еще в таком неравномерном распределении средств внутри университетов, и все равно, значит, справляются с этим таким образом, что пытаются сократить одних и увеличить нагрузку другим. С нами на связи председатель первичной организации Уральского федерального университета Дмитрий Трынов, он же сопредседатель Центрального совета университетской солидарности. Я так знаю, что у вас тоже предполагались очень масштабные сокращения, и каким-то образом пытаетесь им противостоять. Расскажите немножко об этом.
Наш Уральский федеральный университет, также, наверное, как и Казанский федеральный, как и Североарктический, мечтает попасть в всевозможные топ-10, топ-100 различных рейтингов. Вот. И в связи с этим, пока что мы, кстати говоря, находимся на 13-м месте в национальном рейтинге, в связи с этим ректор вместе с администрацией УРФУ объявил о начале второго этапа реализации дорожной карты. И в рамках этой дорожной карты нас в ближайшие 3 месяца ждут очень серьезные сокращения ставок профессорско-преподавательского состава. К 1 сентября планируется сократить 700 ставок. Для понимания того, какой это масштаб сокращения, сегодня у нас примерно в УРФУ, а УРФУ это самый крупный федеральный университет в стране, насчитывается чуть больше 3000, а к 1 сентября их будет 2400, то есть где-то около порядка 20 процентов. Основная цель сокращения с официальной точки зрения, их две. Первое – это вот вхождение в рейтинги. Считается, что вывод за штат ППС некоторых неэффективных категорий работников поможет подняться в рейтингах. Это первое. Ну и второе – это то, что необходимо достичь так называемых показателей соотношения студент-преподаватель. Как мы знаем, что на одного преподавателя должно приходиться сегодня порядка, ну, по нормам Министерства образования, 10 до 12 студентов на одного преподавателя. Вот у нас якобы сейчас в УРФУ эта цифра примерно 9 студентов на преподавателя, а в сентябре нам нужно иметь цифру 10,7, как того требует Министерство образования. Вот официальная позиция администрации университета, это стартовая позиция, против которой мы, собственно, и выступаем, которую мы пытаемся опровергать, используя как норм трудового права, так и, конечно, самое главное, интересы работников трудового коллектива. Вот, а дальше все остальные проблемы. Проблемы, например, отсутствие баланса в принятии решений, они уже были высвечены в ходе наших попыток отстоять интересы. И выяснилось, что внутри университета сегодня нет никаких механизмов для того, чтобы можно было эффективно отстаивать свою точку зрения. Не только отстаивать, но даже как-то более-менее вменяемо ее представлять. Оказалось, что университетское начальство вполне может принимать такие решения, абсолютно не согласовывая их с трудовым коллективом.
Спасибо, Дмитрий Трынов. Хочу опять Сергей спросить, вот что в такой ситуации делать, когда вот такое массовое увольнение? Вот через это проходил Московский университет управления, да, вот что делать? Люди боролись, и в конце концов все равно же как-то ситуация разрешилась болезненно, да, все равно же произошло то, что произошло. Кого-то уволили, кто-то остался, и очень небольшие зарплаты.
Да, есть с этим определенные проблемы, действительно, потому что любое образовательное учреждение – это работодатель. И у нас в России по действующему законодательству, по судебной практике, которую Конституционный суд поддерживает, работодатель вправе самостоятельно определять, в какой момент и в каком размере проводить сокращение. То есть, с одной стороны, у нас профсоюз имеет право самостоятельно определять внутреннюю свою структуру, а с другой стороны, работодатель имеет точно такое же право. То есть, если работодатель по каким-то причинам считает нецелесообразным сохранение тех или иных ставок работников, то он их просто удаляет из штатного расписания, соблюдая при этом необходимые процедуры, которые предусмотрены действующим трудовым кодексом. Единственный момент, который нужно подчеркнуть, это именно соблюдая эти процедуры. То есть необходимо предупредить работника за 2 месяца о сокращении. Сначала принимается управленческое решение, потом работникам направляют соответствующее предупреждение. При этом работник должен быть оценен на предмет наличия у него преимущественного права перед другими работниками, если остаются иные
работники. А как это происходит? Вот скажите, пожалуйста, потому что это имеет отношение и к конкурсу тоже, вот это вот преимущественное право, да, кто лучше?
А к конкурсу это отношение прямого не имеет.
Ну, не прямого, да, прямо. Но есть аналогия.
То есть у нас до 2015 года было так называемое понятие конкурса на живое место, когда конкурс использовался в качестве инструмента проверки, подходит, не подходит данный преподаватель для занятия данной должности. Это заведомо неправильно, потому что идея конкурса в том, что конкурс – это основание для возникновения трудовых отношений. Выбирают из вновь пришедших соискателей, кого лучше принять на эту работу. Если человек уже работает, то с ним отношения прекращаются либо по сокращению, либо по каким-то иным основаниям, либо в связи с истечением срока, если договор срочный. Поэтому к конкурсу преимущественное право отношений не имеет никакого, потому что преимущественное право, опять же, для образовательных учреждений те нормы, которые есть о преимущественном праве, они, прямо скажем, не конкретные, потому что преимущественное право предоставляется работникам с большей производительностью труда и квалификацией. Если квалификацию оценить возможно, то для преподавателей производительность труда оценить довольно затруднительно. Может быть, именно поэтому сейчас пытаются на государственном уровне и на уровне конкретных учебных заведений продвинуть некие количественные факторы оценки работы преподавателей. Но в то же время понятно, что для преподавателей основная суть работы не в количестве, а в качестве работы. Особенно если речь идет еще и о науке. Получается, что преимущественное право определяется самим работодателем по своему усмотрению. Во многом это так. После того, как эти процедуры соблюдены, производится сокращение с выплатой выходного пособия. Некоторые работодатели делают следующим образом. заключают срочные трудовые договоры с работниками научно-педагогического состава. Закон позволяет это делать, то есть можно заключать либо бессрочный договор, либо договор на определенный срок. Если заключен договор на определенный срок, то по истечении срока этого договора у работодателя нет ровным счетом никаких обязательств перед этим сотрудником. Он на общих основаниях участвует в конкурсе для замещения той или иной должности. Может быть, это и же самое для продления так называемого вот этого самого срока договора. Многие работодатели подгадывают каким-то образом сокращение своих штатов именно под прекращение действия трудовых договоров с работниками по истечению срока. Срок истекает, должность становится вакантной, пусть она там на какой-то непродолжительный период становится вакантной, а вакантную должность можно сократить в любой момент, не соблюдая никаких процедур. Суды, даже в случае обжалования сокращений, они не должны оценивать целесообразности сокращения. Они оценивают, по сути, законность процедуры сокращения. Целесообразность сокращения относится судебной практикой на откуп работодателям. Это так в большинстве случаев, и, может быть, это и правильно, говоря о том, что у работодателя есть право самостоятельно определять это. Но, тем не менее, получается, что сокращения такие в государственных образовательных учреждениях, да и в негосударственных тоже, часто бывают именно что нецелесообразными, потому что в ущерб основной деятельности данной организации. И в случае, если это так, то тут, наверное, кроме коллективных действий, у работников особенно никаких эффективных механизмов защиты и механизмов воздействия, продвижения своих интересов не остается.
А коллективные действия, это... под коллективными действиями?
Под коллективными действиями я понимаю создание профсоюза, участие в переговорах с работодателем. Если такие переговоры не приносят своего результата, то коллективный спор входит в забастовку.
Ну, есть некая практика, есть практика и есть эффект, правда? Елена Шахматова подтвердит.
Да, эффект есть. То есть какие мы в прошлом году проводили действия? Мы, во-первых, организовали настоящий митинг около проходной силами нашей профсоюзной организации. Мы организовывали также там перед Росфинмониторингом акцию там с одиночным пикетом, вручением ключей от убиваемого вуза, поскольку исполняющий обязанности ректора Годин говорил о том, что наш вуз должен стать базовым для Росфинмониторинга. И было очень странно, когда мы получили ответ от Росфинмониторинга с большим изумлением и удивлением. Фактически из нашей акции и из прессы Росфинмониторинг узнал о том, что мы должны стать базовым вузом. То есть исполняющий обязанности ректора лгал всем вот так вот открыто.
А то есть сделать публичную ситуацию, сделать ее прозрачной.
Да, мы привлекли внимание прессы. Ну, а, конечно, похороны качества образования, которые мы устроили с доставкой гроба в приемную президента, конечно, привлекло внимание, потому что сразу после этого мы получили ответ от Министерства образования, что принята на рассмотрение наша просьба о финансовой проверке вуза. А до этого она там лежала, и никто вот просто потерялась, бумажка вообще не фиксировалась. А тут сразу хотя бы зафиксирована была.
Спасибо, Елена Шахматова. Хочу обратиться к Искандеру Исаевееву, потому что он пытался ситуацию тоже по-своему как-то разрешить. Эта история некоторое время как назад была, но, в общем-то, у вас, насколько я понимаю, договор с университетом заканчивается в сентябре 2015 года, да, и вас не уволили до этого каким-то образом, потому что вступились студенты. Вот расскажите про то, как вы пытались отстоять интересы, в общем-то, собственно говоря, своих коллег в том числе.
Да, действительно, эта история была год назад. Руководство университета использовало следующий предлог, а именно слияние двух институтов. Фактически мы все получили уведомление о сокращении. Но на заседании кафедры наш заведующий кафедрой Рияз Габаулович Медзарипов сообщил, что контракт будет подписан со всеми, кроме Исаевеева. И была названа причина, а именно критика впрямую, да, критика руководства университета. Действительно, это вызвало реакцию студентов, реакцию моих коллег-социологов, и не только социологов. Я знаю, что многие коллеги из разных дисциплин подписали открытое письмо в мою поддержку. Активисты городские, за что я им очень признателен, и мои студенты провели два пикета в Казани и вмешался профсоюз «Университетская солидарность», была обозначена его позиция, и все это вместе вывело ситуацию с моим увольнением на такой уровень. Она стала настолько публичной, что руководство университета стало нести ощутимые репутационные потери. И все это вместе привело к тому, что вот такого рода увольнение не произошло. То есть я остался на этой позиции, идея с сокращением была отменена, то есть все преподаватели остались на прежних позициях, договоры продолжали действовать. Ну вот эта история прошлого года. Посмотрим, что будет в этом году. Действительно, у меня заканчивается срок договора. Но по процедуре должно быть заседание кафедры, которое рекомендует к переизбранию, к избранию на новый срок, точнее, или не рекомендует, а решение принимает учебный совет института. И мне кажется, будет очень интересно посмотреть, как эта ситуация развернется. Я предполагаю, что руководство будет оказывать давление на моих коллег с тем, чтобы они за меня не проголосовали. Вот это вызывает у меня серьезное опасение, поскольку действительно необходимо мужество в этой ситуации, чтобы противостоять такого рода действиям.
Ну вот видите, мы можем потом посмотреть, да, чем история закончится, как это не грустно. Тем не менее, вот прозвучал ученый совет, да, вот, который тоже имеет возможность, имеет ли он возможность влиять на ситуацию внутри вуза? Скажите, вот Рауф, у вас...
Ну, конечно, имеет, только ученый совет в основном находится под контролем, и его работу целиком контролирует, координирует та же администрация, которая полностью входит в этот ученый совет. И, соответственно, ученый совет – это просто удобная ширма, я раньше думал в 99%, теперь в 102%, для того, чтобы провести решение, ну, о чем речь, коррупционное решение, решение, связанное с эгоизмом администрации, облечь ее в форму какого-то коллективного избранного органа. Собственно, это уже много лет делается, и в этом смысле ученые советы, они подобраны администрацией, контролируются администрацией, она сама в них входит, она руководит ученым советом. Как правило, ректор, председатель ученого совета, заместитель проректора, эти и так далее. И поэтому ученый совет – ширма всего лишь, в лучшем случае ширма. А в худшем он еще коллегиальность придает вот этому самому коррупционному давлению. Поэтому ученый совет не помощник профсоюзам, не помощник этой проблеме сокращению, интенсификации труда.
Скажите мне, понятно, что, скорее всего, такое положение дел, то есть увеличение, неизбежное увеличение нагрузки на преподавателей, да, оно все-таки качество образования значительно ухудшит. Вот почему-то никто не говорит, ну, редко говорят про это, потому что защищают права преподавателей, которые нарушаются, понятное дело, но права, собственно говоря, обучающихся, которые тоже таким образом, в общем-то, нарушаются на право на получение качественного образования. Есть какие-то, может быть, новые механизмы, предлагаются ли они в ваших вузах администрациями, допустим, какие-то технологии новые, которые, допустим, уменьшили бы число аудиторной нагрузки, как-то вот сделали более легким общение со студентом или проверки работ каких-то, вот что происходит внутри?
Да ничего не происходит. Ведь если...
То есть студентов просто больше становится на
да, того, так, здравствуйте. Интенсификация труда к чему? Количество преподавателей сокращается, контингент студентов остается тот же, значит, увеличится нагрузка. Значит, уменьшается возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью, писать статьи, книги. Это просто очевидно. В этом смысле... Мы изначально об этом говорили. Что такое интенсификация труда? Это значит, ну, просто усиление эксплуатации за счет ухудшения качества преподавания. Это все очевидно. Но если говорить прямо, вот я, Сергей, юрист, трудовое законодательство, трудовые инспекции, но ведь источник всему коррупции – эгоизм ректората, поддерживаем почему-то Министерство образования. Ситуация общая. Вот я понимаю, Искандер Дмитрий, Сергей говорит, индивидуально... Мы, кажется, все начинаем понимать. Индивидуальную ситуацию бесполезно разрешать. Всех будут давить. Искандеру повезло, студенты активные, да, но в лучшем случае он получит моральное удовлетворение, да, или его оставят в покое. Но в целом интенсификация-то все равно будет продолжена и в федеральном его университете. Проблема-то общероссийская, и, мне кажется, ответственность несет в первую очередь Министерство образования и социальный блок в правительстве. Это же сотни тысяч преподавателей поставлены в эту ситуацию, сотни тысяч преподавателей. И в этом смысле правоприменение, Сергей прав, но оно не может измениться. Есть, мне кажется, простой выход. Нужно принять нормативный акт на уровне Министерства социального блока правительства. Все, вот как в той же Великобритании. Максимум 4 раза коэффициент 4, все, скажем, доцент, старший преподаватель и ректор. Если тебя это не устраивает, иди в бизнес, кто тебе мешает?
А сейчас есть 10. А все равно, по вашим данным,
нету 10. 10 касается оклада. А они что делают? Вот до 10 можно, доводят до 10, а потом за счет, кстати, вот в государственных вузах, за счет уменьшения приема студентов на бюджетные места, они увеличивают места небюджетные, в итоге что получается? И они теперь не в 10, а в больше. А это же не оклад, это же мы за счет дополнительного заработка. Что делают? Господин Садовничий 2 года назад завел, теперь у нас принято на 15% бюджетных мест на юрфаке. Соответственно, больше денег не из бюджета придет. И вот здесь они могут эту 10 обойти. Это эффективно. Мы заработали. Что из эффективности-то? Вместо 50% сделать 15%, да? Но у них появились деньги. Большие деньги. Они поделили между собой.
Но проблема в том, что значительная часть вузов, многие специальности востребованы, они и так уже практически там 50-70% это платные студенты. Этот потенциал, в общем-то, в большинстве вузов исчерпан. И это сложная история, которая вряд ли поддержит.
Правильно. Вот они исчерпали, теперь они что делают? Они сокращают количество преподавателей, приток-то денежных средств не уменьшается за счет внебюджета, да? А если они сократят, ну, если говорить честно, себе больше достанется, ректорам, проректорам. Ну, у Садовничева 2 года назад 8,5 миллионов в год, примерно 700 тысяч. И, соответственно, естественно, что у доцента намного меньше. Но человек хочет зарабатывать, что называется. А ему даны возможности вот этими обходными маневрами. 10 раз по окладу дальше. И поэтому есть вариант. Нормативно-правовой акт. Не больше, чем в 4 раза. На уровне можно Государственной Думы, мне кажется. Пусть они голосуют против этого. Вот, мне кажется, индивидуально решить теперь по городам. У нас примерно 1000 вузов, да, больше 500, насколько понимаю, Сергей, государственных, чуть меньше 500, ну, что-то в этом роде, да. И везде вот эта ситуация, индивидуально ничего не решится. И мне кажется, университетская солидарность, вот все-таки она молодая, наш профсоюз, 1,5 года, да, именно общим образом проблему на уровне нормативного правового акта или постановление министерства, ну, приказ министерства, или постановление правительства Российской Федерации, или, может быть, на уровне указа президента. Господин Путин, происходит невыносимая вещь.
Ну, ухудшается пишут качество. Письма, пишут.
Никаких
письма,
да, простите, и... Тамара. Письма – это для разговоров в поле бедных. Ну, письма теперь в пользу бедных. Угу. Нормативно-правовой акт. И чтобы он стал предметом массового всероссийского обсуждения. Тогда станет ясно, что этими администраторами руководит просто жадность, они могли бы каким-то образом не остановить эту эксплуатацию, интенсификацию труда за счет уменьшения вместо 700 тысяч, ну, подумаешь, 200 тысяч он будет получать, что называется. И это в каждом вузе России так можно решить, в каждом вузе России. Но нужна воля министерства. Проект указа президента, проект постановления правительства или проект даже федерального закона, всенародное обсуждение с тем, чтобы спасти качество образования как раз и на нормальном уровне принести зарплату и просто условия труда работников высшей школы.
Спасибо. Это был Рауф Габидуллин, Институт управления города Архангельска. Хочу Дмитрия Трынова спросить теперь как сопредседателя Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность». Вот вы наверняка общаетесь тоже с коллегами, какие-то похожие истории тоже знаете. Как вы считаете, Рауф прав? Главная причина вот этой проблемы с практическим уменьшением, потому что нет индексации и зарплат, и сокращением профессорско-преподавательского состава связана вот с такой внутренней финансовой составляющей университетов? Или все-таки есть еще какие-то вещи, которые зависят от государственной политики в общем?
С 2013 года публикуется информация о заработках ректоров российских университетов. Для того, чтобы увидеть, какие заработки имеют ректора, достаточно просто зайти на этот сайт и посмотреть. Насколько мне известно, разрыв, который есть между руководством администрации вузов и работниками, даже самыми квалифицированными, как профессора, такого разрыва нет даже в коммерческом секторе. Коммерческие организации не могут себе позволить столько платить административным работникам. Более того, во многих организациях коммерческих высококвалифицированные работники получают зарплату даже выше, чем менеджера. И это нормально. Я полностью поддерживаю Руфа в этом инициативе. Это должно стать общим делом не только профсоюза «Университетская солидарность», но и многих здоровых сил общества, политических партий, но в первую очередь, конечно, профсоюзов. Есть еще несколько проблем, которые высвечиваются сейчас в системе высшего профессионального образования. Но вторая вот по значимости, кроме обозначенной, это проблема так называемых менеджеризмов, то есть когда в управление университета приходят люди, которые не были взращены этой системой, то есть не знают внутреннюю инфраструктуру, не знают ситуацию внутри университетов. Во многих, особенно федеральных университетах, которые были созданы в 2007-2008 годах, управленцами, ректорами стали люди, далекие от университетов.
Вот проректоры САФУ 3 года назад стали. Один бывший владелец ювелирного магазина, проректор по инфраструктурному развитию, который потом получил срок. Другой отставной руководитель регионального отделения ФСБ, службы безопасности, все хорошо, но причем здесь образование. Третий руководитель медиагруппы. Но образования-то нет, а им, они же привыкли, большая зарплата, но компетентности нет абсолютно. Но зато удобные люди, там бизнесмен, там бывший силовик-то. И я думаю, что это не только в Архангельске происходит.
С другой стороны, как эффективные менеджеры, они должны были бы сообразить, что если будут репутационные потери у университета, то есть если качество, это длинный, конечно, период, но если качество упадет, то перестанут приходить студенты.
А куда они пойдут, студенты? Куда они? Никто не перестанет.
Или просто уровень студентов снизится.
Уровень снизится.
Да. Как правило, происходит все-таки так. Такого, чтобы студенты не шли совсем, нет. А репутационные потери означают, что уровень студентов снижается.
Елена Шахматова, к вам вопрос. Действительно, ушли некоторые преподаватели из вашего университета. Поддерживаете ли вы какие-то контакты, связи? Нашли ли себе место, вписались ли? Потому что время достаточно трудное.
Ситуация разная, потому что очень много людей было сокращено. Я не знаю судьбы всех, но, например, вот на нашей кафедре была сокращена женщина-доцент с 3 детьми. Мы подавали в суд. Восстановить ее не удалось, к сожалению. Но она работает, она успешная. Причем в суде доказывали ее неэффективность, хотя более эффективного сотрудника было трудно найти. Да, она трудоустроилась, но есть люди молодые, успешно ушли в другие вузы, работают успешно, но далеко не все люди. Есть доктора наук, 40 лет, допустим, все еще в поисках работы. Инфраструктура обществ, опять же, а где будут жить эти преподаватели? Все это упирается. У нас, например, очень оригинально поступило руководство. У нас людей пенсионного возраста вывели на гражданско-правовые договоры. Так? Причем с предельно низкой оплатой. И более того, человек полгода работает, и только через полгода ему выплачивают какие-то деньги.
На год, скажем, иногда даже на 3 месяца заключают.
Вот на 3 месяца. На вот на,
ну, я с одним случаем знаком, на 3 месяца, потом продлевают. Вот у вас кто-то прочитает столько-то это. То есть нет никакого пакета, связанного с трудовым кодексом.
Ну и это не трудовая функция. Получается, человек просто приходит, отчитывает свой курс, какие-то лекции, семинары проводит и уходит. Он оказывает услугу.
Социальные гарантии ему не полагаются,
за исключением пенсионных взносов, которые за него платятся. Ни больничных, ни отпусков, ничего этого ему не полагается.
Элементарно, аудиторная нагрузка, она не записана законодательно. В каждом вузе, как хотят, такой уровень зарплаты. Но за что? И у нас, например, была ситуация, когда каждые полгода аудиторная нагрузка увеличивалась до такой степени, что начали болеть даже те люди, которые ведут здоровый образ жизни, никогда не болели, потому что это физически невозможно вынести.
С нами на связи председатель первичной организации Уральского федерального университета Дмитрий Трынов.
Третья проблема, как нам видится, связано с внедрением так называемого эффективного контракта, о котором сегодня уже говорилось. Ситуация с эффективным контрактом опасна для работников интенсификации, а именно при ежегодной возможности пересмотра эффективного контракта работодатель будет в целом заинтересован повышать его показатели. Поэтому нам нужно отстаивать, конечно, ныне действующую, пусть и несовершенную систему конкурсного отбора, но тем не менее она, по крайней мере, дает гораздо больше в плане защиты социально-трудовых прав работников. Ну и еще один момент, о котором, может быть, косвенно говорили, это проблема расчета подушевого финансирования. Нормы, которые есть сегодня и которые озвучены Министерством образования Российской Федерации, они не совсем точно отражают расклад сил. Дело все в том, что Министерство образования руководствуется неким передовым, прежде всего, западным опытом в связи с расчетом подушевого финансирования. Так, например, говорят, что в университетах Соединенных Штатов Америки или, например, Великобритании на одного преподавателя приходится 15, даже 20 студентов. Все дело в том, что на Западе расчет преподаватель на студента учитывает лишь степененный профессорско-преподавательский состав. В нашем случае ППС относится также к категории неостепененных работников, как ассистенты, так и преподаватели и старшие преподаватели. Таким образом, у нас, в принципе, к преподавательскому труду допущены иные категории работников, нежели чем на Западе, и расчет, соответственно, производится и на них в том числе. Как я уже говорил, на Западе этот расчет производится только в пересчете на одного профессора. А то, что профессор, например, западного университета может иметь множество своих коллег, как ассистентов, например, 3, 4, 5 и более, это в расчет не берется.
Хочу Искандера Исавеева спросить про Казанский федеральный университет. Как там дела обстоят? То есть ли разделение какое-то между профессорско-преподавательским составом по аудиторным часам, по нагрузке?
Я могу сказать, что на нашей кафедре, в частности, аспиранты очень часто являются ассистентами на полставки. И надо сказать, что молодые преподаватели до предела перегружены. Я порой поражаюсь, как у них еще хватает времени заниматься диссертацией, поскольку в последние годы очень серьезно возросла бюрократическая нагрузка на всех. И в том числе она ложится и на значительной частью на ассистентов и аспирантов. В целом люди чрезвычайно перегружены именно такого рода работой, плюс постоянные требования публикаций в Скопусе. И надо сказать, что за последние годы практически исчезло внимание к качеству учебного процесса. То есть, в сущности, вот приоритет наш, да, преподавание перестал быть приоритетом. Очень важно показывать результаты, показывать публикации в скопусовских журналах, неважно в каких. Просто галочка, да, Scopus, все, Web of Science, все. И надо сказать, что студенты, конечно, проигрывают, очевидно. То есть студенты, фактически преподаватели, имеют очень мало времени, чтобы действительно совершенствовать свои курсы и действительно преподавать на мировом уровне.
Спасибо. Искандер, я хочу вас всех спросить, а может быть ситуация с конкурсом, с контрактами, вот с такими короткими, она как-то оживит академическое сообщество, конкуренция, и люди будут вот каким-то образом стараться улучшить свои возможности? Ну, понятно, что это очень инерционная среда, то, может быть, это положительно скажется на процессе, на качестве, наоборот.
Я сам тоже преподаватель. Я, правда, гуманитарий, юрист. У меня ощущение следующее, что преподаватель высшего учебного заведения в любом случае должен иметь возможность заниматься научной деятельностью в рамках своей трудовой функции как преподаватель. Любая научная деятельность предполагает определенную продолжительность этой деятельности. То есть исследования даже в гуманитарной среде, они требуют каких-то временных затрат, подчас довольно продолжительно. Не говоря уже о технических исследованиях, там, где результат может быть заведомо неизвестен, и необходимо очень много сил и времени потратить на работу. Сейчас получается, что из-за того, что постоянно навязывается вот эта вот конкуренция своего рода, все силы преподавателя брошены на то, чтобы вот в этой конкуренции, во многом формальной, как было верно подмечено, не проиграть. То есть задача не совершенствовать свой курс, задача не заниматься какими-то исследованиями, задача штамповать какие-то публикации, еще что-то такое делать по чисто формальным критериям, которые в дальнейшем повлияют, например, на конкурсный отбор. Я не знаю, это, конечно, увеличивает гибкость, но это увеличивает текучку кадров. А хорошо ли это для научно-преподавательских работников? На мой взгляд, нет. Вот такое мнение.
Да, спасибо, Сергей Саулин.
Администрация, опять
да, же. И это тоже. А всякая гибкость ограничивает возможности защиты своих прав. Чем больше гибкость в отношениях, тем меньше возможностей свои права защитить.
Я хочу сказать, что возросшая нагрузка, она вообще лишает преподавателя возможности заниматься наукой. У нас, например, в университете не оплачиваются поездки на конференции. Вот, ну и потом вообще очень трудно вырваться из университета и куда-то поехать, когда ты должен там чуть ли не каждый день быть в аудитории. Это вообще положение российского преподавателя высшей школы ужасающе по сравнению с теми же позициями в других странах, даже развивающихся странах. И самая низкая оплата, и самая большая загруженность. У меня есть друзья, которые преподают, например, в Алжире, когда я рассказывала о ситуации в нашем вузе, они меня все спрашивали, почему вы не бастуете?
Ну, с таким же успехом они вас смогли спросить, а почему вы не перейдете в другой вуз? Потому что, опять-таки, зарубежные преподаватели, они часто мобильны, да, и у них нет привязки именно к этому конкретному университету, они могут перемещаться.
Но это же ситуация не только университета, а вообще ситуация нашей страны. Жилье, прописка, ну, условия
жизни. Вопрос конкуренции в том числе, мне кажется,
ну,
нет.
Просто я не могу сказать, что в нашей стране существует мобильная рабочая сила, потому что у нас...
А вообще есть конкуренция среди преподавателей университетских?
Приехать из другого вуза, а вопрос с жильем... Это же неразрешимые проблемы.
Так и кроме жилья, опять же те же проблемы. Давление, интоксикация, они везде. Куда уходить, если там будет то же самое, так ты еще в новом городе должен быть. Проблема общая, федеральная в этом смысле. И вот я хочу, Сергей, чуть-чуть как юристу возразить. Дело не в трудовых правах только. Дело не в трудовом кодексе только. Дело, мне кажется, в 7-й статье Конституции Российской Федерации. Россия – социальное государство, которое все силы должна направлять на то, чтобы обеспечить достойную жизнь каждого гражданина, каждого работника. Преподаватель без степени, то какая достойная жизнь, если там 12 тысяч, он не может даже научную литературу покупать, не то что времени уделять. Это просто прямое нарушение 7-й статьи. Тут даже не о трудовых правах, а о праве на достойную жизнь. Преподаватели оказались практически, ну, примерно половина за грань, втоптаны. За грань достойного уровня жизни.
Это вот мнение Рауфа Габидуллина. Я видела, что... Сергей Заврин, если можно коротко про конкуренцию, вам, наверное, есть что сказать.
Конкуренция, на самом деле, естественно, присутствует. Но она присутствует ровно так же, как и в любых других отраслях, так называем, народного хозяйства. То есть это и в коммерческой отрасли, любой, производственной, непроизводственной, среди работников всегда есть конкуренция. Всегда есть работники более квалифицированные, более активные, более, может быть, способные приспособиться под меняющуюся какую-то обстановку, еще что-то. Такие работники, как правило, куда-то пробиваются, занимают более высокие позиции, получают больше заработную плату. В образовании конкуренция тоже присутствует, но специфика научно-педагогических работников, их деятельности в том, что у них очень существенна роль содержания их деятельности. Для них форма ни в коем случае не должна превалировать над содержанием. А сейчас, пытаясь каким-то образом разогнать вот этот маховик конкуренции, потому что конкуренция в западных вузах действительно очень хорошо устроена, и там преподаватели знают, за что они вообще борются. У нас сейчас пытаются на уровне государственных каких-то решений эту конкуренцию, на мой взгляд, разогнать искусственным образом по формальным критериям, чтобы преподаватели успевали за теми требованиями, которые для них выставляются. А содержание немножко остается за скобками.
Может быть, действительно, надо что-то сделать внутри университетов, чтобы люди начали активнее существовать и в профессиональном отношении, и в общественном?
Ну, люди боятся потерять работу. У них же дети, семьи же. И, в общем-то, вот эта небольшая зарплата – это чуть ли не единственный источник просто покупки продуктов детям. Куда деваться? Это же беда людей. А куда они уйдут? Если бы пособие по безработице были бы 50 тысяч рублей там, или хотя бы 30 тысяч, ушли бы тут. Это жизнь своих детей. Мы, ну, преподаватели, оказались в ситуации близкой к безысходной. Я не видел, не знаю ни одного ректора, который сказал, я буду получать всего в 3 раза больше, чем доцент, и уменьшил себе. Тогда же придется и проректором уменьшить. Они не способны, они тоже в инерции оказались, вот этих больших детей.
Спасибо, Рауф Габидуллин. Хочу Сергея Саурина, руководителя юридического направления Центра социально-трудовых прав, спросить. Ну, вы еще преподаватель, да? А может быть, все-таки в этой ситуации есть некая такая истина, потому что, ну, вы смотрите, люди на небольших зарплатах ужасно зависимые, боятся за себя. Ну, вот чему они могут научить, собственно говоря, студентов?
Довольно провокационный вопрос. Чему они могут? Тому, что знают сами. Это люди, как правило, образованные.
Да? Образованные, но лишенные вот профессиональных навыков практических, скажем так.
Не всегда.
В значительной степени.
То есть, если мы говорим о юридических вузах, а о других как-то мне не с руки получается говорить, то большинство преподавателей юристов одновременные практики. Но от этого никуда не деться, просто если не поспехать, что называется, за меняющейся юридической ситуацией, то преподавать, получается, совсем никакой возможности не остается. Если говорить о том, что труд интенсифицируется и этим препятствует как раз совмещению вот этой практики и преподавания, да, это есть, не без этого. Плохо это или хорошо? Не знаю. Понимаете, какое дело? Юристы не боятся защищать свои права. Другие люди, в отличие от юристов, живут обычной жизнью, им, в общем-то, может быть, они не знают о тех самых нормативно-правовых актах, о которых так хорошо осведомлен Рауф, например, но он профсоюзный деятель, ему положено. А большинство людей не хотят конфликта. В настоящее время любое разбирательство, любое обращение в государственные органы приводит к конфликту с руководством. Конфликт с руководством одного государственного учреждения скорее всего, приведет к сложностям при поступлении на работу в другое государственное учреждение на похожей должности. Человек учился, часть своей жизни посвятил некой цели, он хочет заниматься этой целью, преподавать, воспитывать студентов, новых специалистов, исследователей и так далее. А мы ему говорим, ну что же ты, давай берись за дубинку, борись за свои права, а потом тебя, может быть, даже с треском выгонят, и ты больше не сможешь этим никогда заниматься. Не говоря уже о том, что семьи там... Наверное, эти люди найдут, как прокормить свои семьи, несмотря на то, что с безработицей действительно определенные проблемы есть, есть структурная безработица, есть дисфункции механизмов защиты от безработицы на государственном уровне. Но, тем не менее, эти люди, скорее всего, в силу своей высокой квалификации, образования, найдут свое место, где заработать на кусок хлеба. Но это будет уже не то. И мы потеряем квалифицированных специалистов, которые сейчас в этой системе. А придут ли новые квалифицированные специалисты в эту систему, которая одних уже сокрушила и выгнала? Это большой вопрос. И попытка каким-то образом выместить тех специалистов, которые есть в преподавательской сфере сейчас, ну, это такая попытка вытащить кирпич из-под стены нашей системы образования. Вот мы вытащим, а успеем ли мы что-нибудь подсунуть, пока она не завалилась? Я не готов дать ответ. Более того, у меня есть сомнения в этом.
Да, это опять-таки к оценке деятельности преподавателей. Может быть, мы об этом еще как-нибудь поговорим в классном часе «Свобода». А сегодня мы заканчиваем программу. Московской студии профессор кафедры гражданского права Института управления города Архангельска Рауф Габидуллин, доцент кафедры философии Государственного университета управления Елена Шахматова, руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин. А по скайпу с нами были доцент кафедры социологии Казанского федерального университета Искандер Савеев и сопредседатель Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Дмитрий Трынов. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней, живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».